все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается авторская программа Елена Ганцевич «Философия отношений». И вот уже второй раз подряд мы говорим о том, как воспринимается счастье разными людьми с разным мировоззрением. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с Владимиром Терентьевым продолжим разговор о счастье. И с двух позиций, с вайшнавской, с христианской позиции. И вот прежде чем я изложу взгляд вайшнавский и какой-то, может быть, с моим каким-то внутренним чувством, пониманием, потому что объем огромный в ведах, что такое счастье. Я бы хотела рассказать одну историю. Хотела бы начать ее рассказывать от первого лица, потому что так проще будет некоторые моменты точно передать. Это случилось внезапно. И я подумал, неужели это все? Неужели это конец? Я летел в какую-то бездну. И чем дальше, тем больше меня охватывал страх. Но появился свет. И этот свет невозможно было почувствовать глазами. Мне казалось, что этот свет, он во всем. Он меня пронизывал. И становилось как-то спокойно. Вдруг я увидел свою жизнь. Вот я родился. Вот какие-то события стали происходить. Моя мама с любовью, отец. И вдруг мне показалось, что-то я как-то подумал странно. Потом я наблюдал, какие-то мои встречи заканчивались не так, как мне бы сейчас захотелось. Вдруг я увидел свою реакцию, и мне показалось очень низко. Очень лицемерно. Для меня это было неожиданно. И вдруг я понял, что я – это не я. То есть он – это я. Но я – это нечто другое. И в тот момент, когда я чувствовал всю раскаяние и какую-то страшную вину, вдруг я стал светом. Тем светом, напротив которого, к которому я летел. Я стал этим светом. И улыбка пришла ко мне. Я понял, что то, что происходит, это не совсем вина. Это скорее обучение. Это неправильно было, но это скорее обучение, нежели какая-то страшная, какое-то страшное наказание. И в тот момент, когда мне стало легко, я понял, что делать. В этот момент я открыл глаза, увидел врачей, увидел людей близких. И я понял, что этот свет, эта любовь, это и есть смысл жизни, смысл моего счастья. И, конечно, этот человек начал жить совершенно другой жизнью. Он, это была, таких очень много историй, очень много. И это было настолько такое сильное испытание, человек понял, что в жизни счастье-то в другом. Не в том, что представляется иногда, когда мы смотрим прямо впритык, упираемся вот в какие-то события и не видим. Отойти и посмотреть, а что происходит, и почувствовать сердцем, а что, какой смысл в этом всем. И сегодня я бы хотела поговорить о трех составляющих счастья и о двух методах видения мира. Все, с чем мы имеем дело, вот педагогика, медицина, политика, торговля, то есть весь, вся наша жизнь, она как будто бы, знаете, вот с таким посланием: человеку надо сделать хорошую жизнь, надо сделать лучше. Но веды говорят: человека надо сделать лучше. И вот смотрите, это некий такой потребительский взгляд. Вот смотрите, есть два понятия: иметь и быть. Мы хотим иметь. Вот давайте возьмем богатство. Богатство. Мы хотим иметь богатство. Но готовы ли мы иметь качество, чтобы иметь это богатство? И вот веды говорят: надо быть, надо стать таким, которому придет богатство, счастье, здоровье. Вот сегодня мы об этом поговорим. История одного миллиардера, он рассказал сам свою историю, вот, честно говоря, я давно читала и забыла. У него бизнес, по-моему, связан с какими-то напитками. Какая-то известная история. Он сказал, что где-то 20 с чем-то лет у него был такой крутой бизнес, и друг его подставил. Он остался не только с нулем, но и с долгами. И он был в панике, он был в депрессии. И все-таки он начал заново бизнес. Через некоторое время опять он пошел в гору, и опять его подставили. И он был в депрессии, но чувствовал, какая-то невидимая рука все время его поддерживает, все время его направляет, и он заново начал. И сейчас это очень такой богатый человек, он очень востребованный, очень успешный человек. То есть он отмечает, что в процессе того, как становился, ну вот, становился его бизнес, он становился как личность. Он понял, что некоторые вещи становятся совершенно ненужными, а некоторые, наоборот, вырастают. Есть вечные ценности, которые мы не замечаем, и мы упираемся в какие-то временные мелочи, ненужные, и при этом теряем целостное состояние счастья, целостное состояние богатства. И также это то же самое относится к здоровью. Надо не просто лечиться, не просто иметь здоровье, а быть здоровым. Об этом мы подробнее поговорим. И также поговорим о том, как быть счастливым. И вот даже просто приведу примеры. Я семьянин. Я люблю своих близких. Я жертвую для своих близких. Я ценю, что они мне открываются. Я терплю какие-то вещи просто потому, что я их люблю. Это моя семья. Это одно понимание. Быть семейным. Другое понимание. Иметь семью. Я имею семью, но жена меня не устраивает. Или муж меня не устраивает. Дети все время мешают. Нет. Тем более тут какие-то болезни, ой, проблемы пошли, нет. Просто, ну, это не мое. Я буду других искать. И это называется иметь. Мы хотим иметь. И вот как все-таки быть, а не иметь, мы сегодня поговорим. Знаете, до этого, вот как начнем разговаривать, я хотела представить ведическая одна такая притча — философия лягушки. Как-то лягушка пришла к... Ну, лягух, сын, пришел к матери лягушке и сказал: «Мама, я видел слона». А лягушка говорит: «И что?» Говорит: «Такой большой». Она говорит: «Как я?» Он говорит: «Нет, намного больше». Тогда она стала раздуваться. Он говорит: «Нет, нет, больше». Она еще больше раздувалась. «Нет, больше». Она еще больше раздувалась, пока не лопнула. А вот знаете, ну, так говорится, как бы с точки зрения религиозного взгляда, говорится, что научный взгляд, когда он основывается только на фактах, потому что есть ученые, которые глубоко религиозные, которые понимают мистичность всего творения и божественность всего творения, это совершенно другие ученые. Но когда ученые начинают использовать, ну, допустим, приборы. У нас трехмерное измерение, то есть мы живем в трехмерном измерении. В то время как в Ведах говорится, есть 64 измерения сознания. И трехмерное измерение, исходя из этого, такие же приборы, исходя из этого, такие же умозаключения, выводы. И что происходит? Вот давайте сравним философия. Ладно, не буду называть ее лягушкой, а то, может быть, кто-то обидится. Вот смотрите, с этой точки зрения можно сказать, что слон – это много-много лягушек. Вот понимаете? То есть, когда мы, имея очень такое, как бы, неполное представление о мире, о божественности этого мира, начинаем его судить с таких, ну, как бы, неглубоких позиций, так скажем. Это просто слон, много-много лягушек. Ладно, может быть, это кому-то дискомфортно. А сейчас я хочу сказать, что же такое три составляющие счастья. Или они также называются три аспекта абсолюта. Но это не теория. Вечность, знание и блаженство, совершенство. Мы разберем сегодня только вечность. И можно будет понять, что это далеко не теория. Это как раз очень-очень такое практичное знание. Что такое вечность? Когда человек живет как душа, религиозный человек, святой человек, он видит мир с точки зрения любви к Богу. Он каждого воспринимает как друга. Это состояние души. И состояние материалистическое, когда человек считает, что он центр в этом мире. Вот, допустим, демонические цари раньше. Один демонический царь совершал аскезу. Аскеза – это, ну, что ли, плоть, ну, как вот сказать, что аскеза?
Самоограничение плоти.
Самоограничение плоти, да. Он совершал аскезу, чтобы стать бессмертным. Но когда пришел Творец, он сказал: «Я не могу тебе дать бессмертие, потому что ты живешь в телесной концепции». Но один святой шел по лесу. Он шел, и вдруг сзади что-то упало. Он оглянулся, увидел это его тело. И он пошел дальше. У него, он уже жил в духовном теле. Это не сказки, это реальность. Духовное тело, оно реальное. Оно имеет формы. То есть мы думаем, ну что там вот в этом духовном мире? Мы расплывемся, никакой формы, никакого общения. Это неправда. Именно духовное тело – это форма. И общение там грандиозное. И еще главное качество вечности – это правильное отношение к здоровью. Главная составляющая здоровья – это питание. Вот я хотела чуть-чуть еще немножко остановиться на питании. Вот смотрите, каждый человек ходит на работу, и он где-то 30% рабочего времени он зарабатывает на питание. И это по статистике. Потом он приходит, идет в магазины. Это еще время. Потом он готовит еду. Там он или жена, или еще какие-то домочадцы. Потом он кушает это время. И потом моет посуду. Ну, так вот, если среднестатистический человек. И что происходит? Знаете, обидно происходит. Вот 70% жизни мы тратим на еду. Но когда человек садится после работы, он включает телевизор, ставит еду и даже не чувствует, что он ест. А еда, она не только важна для тела, она еще важна для психики. И он кусками глотает, и иногда даже не помнит, что съедает. И вы знаете, вот я просто хотела сказать, насколько важно для психики правильно кушать, правильную еду кушать. Но это мы говорили, гуна благости. Благость – это значит то, что не связано с убиенной пищей. Агрессия в обществе появилась 5000 лет назад, когда стали очень усиленно убивать животных. И люди стали более агрессивны. Вот смотрите, если мы едим кислый вкус, это повышает любознательность, остроту восприятия. Если мы при этом даже не помним, что мы едим, кислый вкус не действует на наше сознание. А горький дает ясность мышления. Сладкий дает любвеобильность, мягкость. А соль, соленый вкус, дает стабильность. Но любые, кстати, соленый вкус очень важен. Он запускает такие электрохимические процессы в организме. И вот многие звери, там коровы, там лизунцы, там лижут. Многим нужен, необходим этот вкус, и именно соль не сваренная. Потому что, когда мы варим пищу, соль, она не действует как лечебная вещь, и она только во вред идет. А вот когда, допустим, в салат очень важно, ну, не более чайной ложки в день, вот, если мы другой соли не едим, а если много соли, ну, чайная ложка тоже много. Но именно живая соль самое важное. И если у нас перекосы, допустим, горького вкуса, человек становится саркастичным, жадным. Сладкого, если много, человек ленивый, расслабленный. Если много острого и кислого, становится вспыльчивым. Соленый человек становится заторможенный. То есть вот пища, она крайне важна. И мы должны понимать, что ее нужно жевать и чувствовать, как она пережевывать до жидкого состояния. И, как сказать, пища, она тоже дает счастье. Здоровье также, ну, я не знаю. Ладно, я еще хотела несколько слов сказать. То есть пища – это пища, а вот я еще хотела сказать несколько слов о том, что когда мы заполняем эмоционально, да, себя, это одно, но мы еще должны правильно вести себя нравственно. Вот я принесла даосскую книгу «Бессмертие», чтобы можно было зачитать, откуда берутся болезни. И сразу хотела сказать, самые страшные болезни, там рак, диабет, сердечно-сосудистые, это когда есть преступление против любви. А когда они бывают? Когда мы самых близких, мы неправильно себя ведем с самыми близкими, с теми, которые открывают нам сердце, те, которые зависят от нас. Это преступление против любви, а также вот священники, все вот браманы тоже, они любят этот мир, они служат ему, тоже очень опасно. Вот эти преступления, они особенно, то есть нельзя ни обида, ни вот эти неправильные действия. И вот я хотела зачитать еще несколько, можно?
Чуть-чуть.
И тут сказано, это Лао Цзюн молвит. Если желаешь спастись от катастрофы, разрешить проблемы, то лучше всего предотвратить их появление в твоей жизни. И болезни можно предотвратить правильным нравственным поведением, потому что именно нравственность дает защиту в будущем даже, это наше будущее. И даже в Бхагавад-гите сказано, Бог говорит, я нравственность, ведущая к победе на всех уровнях, и внутри себя, и снаружи. Вот смотрите, я зачитываю несколько. Стремиться к наслаждениям, разрушая моральную силу Д, это болезнь. В безудержной алчности не видеть собственных прегрешений – это болезнь. В гневе желать кому-то смерти – это болезнь. Унижая людей, возвышать себя – это болезнь. Легкомысленно говорить о радостных событиях – представляете? Просто вот такая мелочь. Легкомысленно говорить о радостных событиях. Это болезнь. Из-за превосходства в знаниях презирать людей – это болезнь. Пользуясь властью, творить произвол – это болезнь. Отрицая других, утверждать себя – это болезнь. И тут очень много всего. И вот просто хотела закончить, что... Это мы говорили только о состоянии здоровья и моральной силе, которая ведет в конечном итоге к развитию состояния души. То есть она помогает религиозному человеку, потому что без веры не будет ничего. Все, что не связано с Богом, не состоится. Поэтому именно усиливает качество вечности. Но есть еще знание и блаженство. Об этом мы говорим, поговорим потом. Но просто скажу о значении. Вечность дает спокойствие. То есть если мы правильно действуем, мы успокаиваемся. Это первая часть религиозности. Знание дает сотворчество с Богом и некий намек уже на отношения с Богом. А блаженство или счастье в эмоциональном состоянии, вот то глубокое состояние счастья, когда человек уже осознает себя как душу, дает глубочайшую любовь к Богу и восприятие этого мира как своей семьи. Вот. А по большому счету это и есть счастье. Ну вот, немножко мы поговорили, вот. И я хотела вот с точки зрения христианства, все-таки есть же тоже понимание, что здоровье, оно связано с верой. Здоровье. Или, может, вы что-то другое хотели, и я без вопросов так.
Вот в отношении самой подачи материала «быть, чтобы иметь» – это кольцевая такая фраза. «Быть или иметь?» Ну, хорошо, люди выбирают «иметь». Кому-то получается, кому-то нет. Но люди выбирают «быть», а выбирают для чего? На что тоже иметь? То есть, получается такая логическая сумятица. То есть, если человек, ну, скажем так, недалекого ума, он выбирает иметь, гоняется за славой, за богатством, за женщинами, не знаю, там, за чем-то еще, вот. Другой, вот, нет, он умный, так много чего знает. Он выбирает быть, но выбирает быть-то снова для чего? Просто, чтобы иметь богатство и здоровье. То же самое. Тот напрямую хочет, а этот через такой путь якобы благочестия. Я не против конечно, святости и нравственности, но нравственность – это как раз не в том, чтобы что-то иметь, и не в том, чтобы быть, чтобы иметь, а чтобы отказаться от имения. Вот истинная нравственность, им истинное богопочитание, истинное, ну, в том числе и христианство истинное, это как раз не мамонопоклонничество, чтобы я был богатый, чтобы я был здоровый, чтобы не чихать и не плакать, а блаженно плачущие. Все наоборот. Вот, ну, это, по крайней мере, истинное христианство. Конечно, много очень ложного, очень много ложного христианства, мамонопоклонничества, то есть, как любой религии, полно магии. Но все-таки в отношении вот этого «быть, чтобы иметь» в Библии есть очень хорошая фраза. Я много раз ее приводил, но еще раз приведу. Написано очень мудро Соломоном: «Всему время и случай». То есть, мудрецы из Ветхого Завета, да и некоторые апостолы говорили об этом, что нет никаких на земле, нет никаких закономерностей. Да, мы их ищем, конечно, нам приятно думать, что если мы вдруг окажемся чуть-чуть более благочестивы, то Бог на нас поглядит более так мягко. Но как раз мы видим жизнь святых, это всегда мучение, как правило, а не какое там ни здоровье, ни богатство. Вот я пример привел, пока вы говорили, например, Солженицын, известный писатель, доходяга в тюрьме, капустой питался, в тюрьме поимел рак. Слава Богу, что это был Ташкент, там был госпиталь, все-таки его подлечили маленько. Прожил 90 при этом. А наоборот, допустим, Мерлин Монро, 35 лет, Фассбиндер, ну, гениальный, богатейший, полное благополучие. Фассбиндер 40 лет, Монро 35. По поводу пищи, Черчилль, толстяк, 180 килограммов, Куряка, обжора, выпивоха, 91 год жизни, Молотов, сопреступник Сталина, 96, Каганович, у него по локоть руки были в крови, 98 прожил, Сатана, 1000 лет, да, он со временем ему предсказана гибель, но, в общем-то, живет, как Бог попускает, наверное, я не буду за Бога говорить, что он делает. Поэтому надеяться на закономерности, ну, собственно говоря, тоже проповедуют и у нас некоторые люди. Вот Бог больше любит верующих. Давайте поднимем статистику. По раку ничуть не больше. Ну, взять любые болезни, уж не говоря про богатство, верующий не будет обманут, поэтому он не будет слишком богатым, это естественно. Конечно, бывает, человек рождается там от богатых родителей, как говорится, падает просто на него. Другими словами, всему время и случай. С одной стороны, это такая анархическая фраза. Ну, вот как-то непонятно как, да. Может быть, оно и есть какие-то закономерности, но просто мы их не знаем, и, по крайней мере, тот Соломон их тоже при всей своей мудрости никак не улавливал. Даже он, при всем том, что вот, ну, много чего знал, конечно. Чем же он кончил? То ли 700 жен 300 наложниц, то ли наоборот, уже стал кадить чужим богам, и, в общем, ну, упал так, что мама не горюй просто. То есть даже мудрость, я уж не говорю там что-то, быть мудрым, и то оно часто не спасает. Ну, по крайней мере, Соломон точно не спасло. Всему время и случай. И, на мой взгляд, эта парадигма закольцована. Но я, конечно, в логике слаб, но тем не менее. Иметь? Ну да, имей. А быть для чего? Да, чтобы снова, снова иметь. Ну, понимаете, вот это вот выбор то мамон и это мамон. Только это мамона прямая, честная, а это через благочестие буду иметь. Если ты хочешь Богу поклоняться, ты можешь согласиться, как Христос на страдания, как апостола на смерть, как любой святой человек на изгнание, и то, что его за правду будут убивать. Но он все равно будет говорить правду. Он служит правде, а не чем-то там быть, чтобы что-то поиметь. Вот, чтобы ему не раздражаться, не дай Бог, и там что-то еще такое не делать. То есть, с одной стороны, все мы за нравственность, и верующие, и неверующие, и христиане, и нехристиане. Но кроме такой вот морали, которая принята в данном контексте, в данном обществе, потому что мораль до нашей эры, когда веды писались, это одна была мораль, я сразу скажу. Современная мораль, современное общество, совсем другая мораль. И одно на другое на самом деле не натягивается. Да? Поступая сейчас так, как поступал Христос, тебя тоже посадят. Тут же буквально, в любой стране. Поступает так любой апостол, тебя тут же уничтожат. То есть, потому что правда, она ни в какие моральные шоры, ни в какие нравственные устои, ни в какое такое показное благочестие, оно не влазит. оно не влазит. И Павел описал это так, что юродивый ради Христа. То есть человек как безумно считается в этом мире. У меня есть такие знакомые, я, конечно, вот такой затворник, но у меня есть такие знакомые в Томске и в Кемерово, которые ходят по госпиталям, по бомжам. Ну, их все считают безумными. Но, на мой взгляд, они апостолы. Они ничего не имеют, даже никто не хорошо зарабатывает, но они все тратят на этих людей. То есть человек, который делает правду Божью, в любой религии, конечно, я уважаю все, он даже в своей религии будет так очень мало уважаем. Потому что все равно это какое-то соглашательство. Что такое религия, религиозная община? Я по-разному походил, как говорится, немножко знаю. Это всегда какое-то определенное коллективное договор, что ну, в воздухе такое неписанное, конечно, но какие-то понятия. И ты в них вписываешься, ты там поднимаешься по лестнице. Чуть маленько ты правду сказал, ну, сейчас, может быть, не убьют, но, так скажем, попросят улыбнуться, ну, или так повертят в голове ручкой у виска. Поэтому, на мой взгляд, ну, это только лично мое мнение. Спроси очень многих людей, религиозных, христианских, они могут сказать, да, наверное, все-таки лучше быть, чтобы иметь.
Ну, знаете, я, конечно, не имела в виду быть, чтобы иметь, потому что быть – это духовный принцип.
Но, а для чего быть-то? Опять-таки вы говорили о здоровье, о богатстве.
Как для чего?
Чтобы иметь.
Чтобы служить Богу.
Ага.
Быть, чтобы служить Богу.
Ну, да, тогда,
а все остальное, оно само же... придет.
Вот не придет. Вот тут-то все дело не придет. Придет Молотову, придет Черчиллю, придет Стане, а тебе не придет. Вот что все дело-то, понимаете? Вот не придет.
Вот все проблемы. Очень много примеров, когда богатые люди являются высоконравственными и очень религиозными. Очень много таких примеров.
Я ж не против.
Очень много ученых.
Всего время делай случай, да.
Очень много ученых, но это не просто случай, это именно позиция. Позиция, когда они качество развивают, чтобы служить Богу. А если им нужно, например, любой религиозный лидер, который по-настоящему служит Богу, ему приходят, допустим, какие-то финансы, какая-то еще там собственность, и он все это передает на служение. На служение очень много богатых людей просто берут и передают на служение. То есть быть не для того, чтобы иметь, а для того, чтобы быть. Понимаете, быть,
ну, да,
это цель.
Конечно, если цель. Вопрос о качестве,
а
да.
Иметь, нет, да. Наоборот. Вот я же сказала, первые угу. два понятия, это сделать человеку лучше, это общество.
Угу.
Сейчас настроено на потребление, сделать человеку лучше.
Угу.
А мы говорим, быть, это значит сделать человека лучше. То есть человек, который достоин. Он достоин служения. Тогда Господь одному дает, конечно, другому не дает.
Да.
Потому что вот вы однозначно правильно сказали, ну, я не оцениваю, а наоборот, я очень часто с вами вообще полностью согласна, что на самом деле закономерности, они скрыты. Вот, один действительно получает, хотя качества не имеет вообще,
да, да.
Как Молотов и другие, да, а другой вообще не получает, хотя у него необыкновенные качества.
Да.
Но вы знаете, теория реинкарнации и вот то, что дошло до нас, потому что веды, они во многом скрыты, то, что дошло до нас, говорится, если в прошлой жизни злоупотреблял, он в конце жизни, может быть, понял, что он злоупотреблял богатством, и ему нужно искупление. И он поскольку в прошлой жизни он раскаялся, в этой жизни он рождается, имеет соответствующие качества, потому что раскаялся, но уже ему не дается богатство.
А переходит ли мораль? Что? Переходит ли нравственность? Ведь...
Очень.
Да?
Мораль угу. и нравственность – это то, что переходит.
Угу.
Финансы нет,
да-да.
Собственность нет,
да.
Ну, тело, понятно, нет. А вот мораль и нравственность…
То есть настрой такой, да?
А угу. это, более того, таланты переходят. Таланты, вся вот тонкое тело, все, оно идет за вот за следующим рождением. Все тонкое тело, а сюда входят таланты, психика, мораль, нравственность, духовные достижения.
По сути дела, получается, что вот эта теория, которую вы говорите уже несколько раз подряд, она как бы почти то же самое, что Новый Иерусалим, только не один раз, а много раз. Потому что в Новом Иерусалиме, получается, человек идет, и за ним идут его, так сказать, дела. Вот. Идет вот в этот город, и там пребывает, служит Богу там, как говорится, вот. Но там уже время останавливается, а в реинкарнации время все время так вот колесом идет.
Да, кстати, я когда рассказывала историю, вот абсолютно с вами согласна, вот та история, когда человек умер, да, а первое, что он заметил, я забыла сказать, он вдруг увидел, что время, оно стало такое совместное. Он говорит, неожиданно я увидел и прошлое,
да.
и будущее, и настоящее.
Так в Библии написано, что времени больше не будет.
Да.
Да, что это будет точка. Это трудно представить, и физики даже вот верующие, неверующие не могут в этом, так сказать, найти.
Духовный мир такой.
Да, да, он совершенно иной. Да. Когда человек на это полагается, что Бог все это усмотрит, ему легче пережить смерть других людей и свою собственную. Он полагает, что Бога нет мертвых. Ну, нету их. Поэтому, ну, что ж, вот, пускай в 30 лет, пускай в 40. У меня много друзей померли и в 40, и в 35, вот, от рака. И при этом они были вполне, ну, лучше меня точно. Уж так нельзя сказать, что они вот умерли, потому что они были хуже. Ни в коем случае. Поэтому здесь...
Карма,
да, да, здесь очень все масса, видимо, привнесенных вещей. Вот. Сегодня гениальную фразу, нечаянно я услышал где-то, в какой-то, не помню где уже. Вот знаете, фильмы можно глядеть скоростью 1, а можно их на быстрой перемотке глядеть. Но я был киномехаником в деревне. Там все обитали. Так вот, Бог глядит историю на перемотке. Как интересно.
Здорово.
Ну, он не будет же вникать, вот, как говорится, наши там, он так все знает, что ему вникать. В общем, он говорит на перемотке.
У меня дети всегда мотают фильмы. Посмотрят, потом
Да. И вот, видимо, и Бог тоже. Ну, это, конечно, я не знаю, это я так интересно, ну, надо же, вот. Очень же редко мы размышляем о том, как это может быть со стороны Бога. Но действительно, пребывающая вечность для него, это все как... Так и написано, для него 1000 лет, как один... Ой, какая перемотка. 1000 лет написано у Петра, как одна секунда.
Ну, вы знаете, это, знаете как, он видит ум. Вот он и видит ум. И вот знаете как, вот состояние сознания, то есть ум человека, практически, знаете, приведу пример. Вот прямо сейчас состояние моего ума таково, что просто знающая личность святой, и Бог, он знает, что будет в будущем на много-много лет вперед, и даже в будущих жизнях. Вот понимаете, то есть одномоментно наш ум в тонком, такое, это называется тонкое семя, отражает состояние нашего сознания и, значит, все будущие действия. То есть мы такой квалификации не понимаем. Поэтому, когда начинается какое-то действие, в этом действии, в самом начале, в самом первом мгновении заложено весь результат, который будет в конце.
Интересная вот фраза, что Бог видит ум, будто бы вот человек умный, он более лучше. Нет, на самом деле, может быть.
Не в ум.
Потому что есть хитрый ум.
Состояние сознания.
Да,
ум
да.
– это чувство, сердце. Для нас ум – это не интеллект.
А, не интеллект, да?
Не интеллект.
Потому что Бог защищает неразумных. Он говорит, кто назовет глупого дураком рака, тому гиена. То есть ты
нельзя.
Хулишь Бога, создавшего этого человека. Вот. И очень многие были юродивые, но при этом даже царей обличали, когда умные трепетали. А юродивый, вот Василий Блаженный, мы знаем, да, храм стоит в Москве, он принес Ивану Грозному мясо, говорит, да ешь ты, ешь. Я говорю, никогда не ел сырого мяса. Да как не ешь, ты его каждый день вот ешь. В чем на самом деле юродивость, наверное, христианства, а может быть и всей религии, в притчах, в таких, ну, как вы сейчас считали, тоже, на самом деле, полусказках, полумифов, но в них есть такой вот превосходство над такой человеческой разумностью, связанной со страхом. Вот оно поднимается со страхом человеческим.
Над бытовизмом.
Да, да, и в том числе и на бытовизм.
Да, вот потому что на самом деле мы-то живем по-настоящему, все события у нас уже в сердце есть.
Да-да-да.
Вот. И там Бог, Он все видит. Знаете, говорится, Бог входит и вдыхает аромат сердца. И если там, ну, грязно, если там, Он уходит.
Да. Интересно, что действительно мы себя по одному воспринимаем, а люди нас по-другому. Вот я недавно связался с своими одноклассниками, там кто-то уже умер в группе, и написала себе кое-что там. И одна из соучениц, Ольга Ванагель, она написала: «Нет, вы в то время, ты в то время был таким, ну, как сказать, зря ты себя принижаешь. Я-то думал, что я там среднячок какой-то. Нет-нет, ты, говорит, очень сильно выделялся и очень был таким сильным человеком. И мне мой друг из Англии тоже недавно меня, ну, не то что обличил, говорит, с тобой очень трудно иметь дело, ты подавляешь людей». Вот видите? То есть, оказывается, это было и в детстве. Хотя я был дохляк, там, и физкультуру почти не посещал, и я не считал, что я там какой-то. Но, тем не менее, что-то было внутри, как вы говорите, да, какое-то вот свое, оно так с годами так и осталось, какой-то костяк.
Но это сила переживаний. Вообще нет более, ну, такой квалификации вот для лидерства, для какой-то целеустремленности, как сила переживания. Вот сила переживания, она ведет, угу. Понимаете? Она как бы человек, мир воспринимает не поверхностно, а через себя, через призму.
Вот если человек родился, он не стоялся как лидер, но он родился лидером по жизни, да, у него же будет много проблем, потому что он пытается и жену задавить, и детей задавить там своим, не знаю, чем, волей своей там или чем-то.
Он учится быть лидером. На самом деле, знаете, сейчас лидер считается тот, который идеально может отношения поддерживать. Сейчас уже лидер-слуга. Вот я читала совершенно нерелигиозную книгу «Лидер-слуга». То есть тот, который не контролирует, а наоборот служит. И мы все пришли-то для чего? Чтобы научиться служить людям.
Да, это научиться. Настоящее истинное, ну, не счастье, скажем так, но это цель, это долг.
Да.
Вот Павел так себя ощущал, что я должен и еленам, грекам, то есть, и евреям. Он считал себя должником. Хотя он как бы был гражданин Рима, может быть, никому и не был должен, так-то сказать. Но так как он поцелован Богом, и как бы им избран для какой-то вести, для какого-то там прорыва морального, ну, не морального, конечно, духовного, то он себя считал должным. И вот это при всей трагичности самой жизни, там у него было очень много проблем и болезней, и умер рано, голову отрубили, но вот он это чувствовал. Если человек какой-то, да, вот так вот скажем, служитель Божий, он почувствовал в себе, что он кому-то должен. Он не то, что вот, чтобы быть самому, а чтобы служить. И вот это есть ипостась Христа, или вот Кришна, вы говорите, то есть ипостась учителя, который идет не себя ради, не себя ради, потому что эгоизм – это, конечно, это погоняло страшно.
Я вот еще хотела добавить, что на самом деле, почему так важно научиться вот этому служению, истинному лидерству. Собственно говоря, это самое важное послание от Бога. И Диоген, вот, который в бочке сидел,
да,
он говорил, самое трудное – победить себя. Самое трудное.
Вообще он это эпатировал людей не только этим. Он и с фонарем ходил там, и голым,
да.
И там что такое не делал. То есть, очень, повторяю еще раз, очень многие духовные или, так скажем, околодуховные личности, они, ну, считались полубезумными. И Франциск Ассизский там тоже все голым бегал. И очень много разговаривал с животными, очень многие. Столпник залез, 35 лет не слазил с этой скалы. Ну, извините, исцелялись у подножия. Через 300 лет на этом месте построили церковь, и тут же снова стали исцеляться. Вот что значит, когда человек не себя ради только.
Вот.
Мы не отрицаем какой-то эгоизм первично, но детский остается, мы все как дети до самой смерти. Но все-таки, что победит, это очень важно. К сожалению, время заканчивается.
Ну, вот хотелось бы, вот у меня тут некий такой итог, когда все-таки для меня нравственность и мораль, этика считается вот для меня, это главная основа религиозности. Ну и, конечно, то, ради чего мы вообще все делаем, это Бог. Бог. Вот если...
А вот давайте я скажу такую вещь, идем,
да.
которая вдруг вот вам не понравится, но... Есть такое понятие, многие об этом не говорят, но богословы часто между собой пошептывают, что Бог-то аморален. Он, говорит, о любви уничтожает миллионы. Он говорит о терпении, бывает, что выплескивает гнев и так далее. То есть, на самом деле, в отличие от нас, ему она и не нужна, да, законодателю, не нужны те путы, которые мы с помощью там, чего-то опутываем себя для того, чтобы свои страстишки приструнить, да. То есть Бог и морален, или аморален, не помню, как там аморален. Правильно. Да, да, да.
Ну, на самом деле, это у нас тоже есть такое послание, но за этим что стоит? Дело в том, что мы снаружи, видим, как это как аморальность.
Да, да, да.
Вот. Но на самом деле Бог, Он только любит. И если Он кого-то убивает, значит, не просто так. Значит, этот человек столько всего сделал, что...
Нет,
знаете,
я имею в виду, что там всякие землетрясения, всякие там цунами, ну, когда миллионы, миллионы,
мы
войны.
Сами заслужили. Вы посмотрите, что творится на земле. Как люди вообще просто ненавидят друг друга, презирают друг друга, вмешиваются в состояние земли.
Ну, люди не слабы, это понятно, почему Бог так делает. Но в этом в следующий раз, наверное, время все уже.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.